Да, Виталий, здравствуйте, есть контакт, отлично, отлично. Здрасте, наконец-то. Почему я к вам обращаюсь непосредственно с просьбой об интервью? Ну, собственно говоря, вы один из тех, вот кому мы доверяем. Понимаете, учитывая то, что у нас, во-первых, уже и был с вами опыт общения, и во всех остальных случаях, исходя из ваших публикаций, и все такое, очень разумный человек во всех смыслах. Поэтому есть некоторые вещи, которые мы хотели бы просто для себя как-то прояснить, потому что мы же по-прежнему стараемся держать руку на пульсе, и, как вы помните, мы вообще были информированы с самого начала, когда вся эта ужасная история, весь этот кризис и весь Майдан только-только начиналась, мы были, в общем, с самого начала в полном курсе. Но вот последнее время у нас возникают некоторые вопросы. Вот эти вопросы я хотел бы с вами немножко прояснить. Ну, хотел бы начать вот с чего. Сейчас фактически одновременно появились два вот этих фильма. Один фильм «Winter on Fire», который идет на «Оскара», и это «Хроника Майдана», и об этом очень много говорили, и я думаю, что он возьмет «Оскар» в разделе документального кино. А вот второй фильм, это наверняка, о котором вы очень много знаете, это вот та самая документалка под названием «Украинские маски революции», по-моему, так. Это то, что прошло на французском канале, на платном канале «Один». И, собственно говоря, наверное, мы бы даже и не обратили на него такого большого внимания, если бы не этот черный пиар, который был подан, между прочим, украинскими властями, которые потребовали запрета этого фильма. И вот, конечно, это привлекло еще больше внимания к этому. Как бы вы это откомментировали?
Ну, знаете, я думаю, что в украинском обществе есть некое идеалистическое представление о Западе. Угу. Как о некоем таком сообществе людей, которые обязательно должно все придерживаться честных точек зрения. И надо сказать, что сам Запад во многом содействует этому такому идеалистичному представлению украинцев о себе. Угу. Потому что, когда на Западе говорят о необходимости борьбы с коррупцией, там не упоминают о том, что коррупция является бичом западного общества. Когда говорят о свободных средствах массовой информации, не упоминают о том, что очень многие западные средства массовой информации зачастую связаны с олигархическими интересами, нередко связаны с политическими интересами, политически ангажированные, уже поэтому не могут быть до конца объективными. Это, конечно, не вся система западных медиа. Мы понимаем, что преобладает-то как раз объективный подход. Но мы прекрасно понимаем, что находится на различных флангах этого подхода. Я уже не говорю о том, что за последние, я бы сказал, десятилетия, вот такое вот десятилетие жирных нефтяных денег, Россия многое сделала для того, чтобы воспитать на Западе целую когорту своих клиентов. И политических, и идеологических. И даже без особых денег. Но мы с вами хорошо помним, как в советское время люди, которых можно было бы уважать, да, фактически своим творчеством служили злу, находясь на Западе. Ну, вспомним о великом Леоне Фихтвангере.
Ну, это первая фамилия, которая сразу приходит в голову, конечно.
Да, книгу о 37-м годе. Вспомним о Сартре. Вспомним о итальянских интеллектуалах, которые были членами Компартии и не хотели замечать сталинские злодеяния. Я всегда своим украинским коллегам рассказываю о примере выдающегося польского писателя Густава Херлинг-Грудзинского, который попал в ГУЛАГ и первый написал книгу о ГУЛАГе на польском языке, а после войны он эмигрировал из коммунистической Польши, был зятем великого итальянского интеллектуала Бенедитта Кроче и поселился в Неаполе. У него была очень неплохая жизнь по сравнению с другими польскими эмигрантами, потому что у него было творчество, у него были деньги, достойная, так сказать, материальная ситуация, положение в обществе, как будто бы. Но его весь Неаполь игнорировал до краха социализма в Польше. Потому что Неаполь был городом, где интеллигенция, интеллектуалы практически, все такие вот круги авторитетные придерживались коммунистических и левых взглядов. И они не понимали, как это такой писатель мог бежать из коммунистического рая в жуткую капиталистическую Италию. И о существовании Херлинг-Грудзинского, который жил рядом с ними сразу же после войны, вот стал жить, да, с 50-х годов, там, с конца 40-х годов, они узнали только в середине 80-х. Понимаете?
Очень интересная история.
А это ведь история, которая все объясняет в этом фильме. Но есть человек, который заряжен той идеологической пропагандой, которая существует в России. И это не единственный такой иностранец. Что, на канале Russia Today работают не иностранцы? Что, мою колонку в газете «Ведомости» когда-то закрывал не иностранец по требованию администрации президента России? Это был самый обыкновенный иностранец, который сейчас занимает неплохую должность в агентстве Bloomberg. Пока там были российские редактора, они за меня боролись. А как только появился иностранец, сразу же оказалось, что это самая обыкновенная проститутка. Извините меня, у меня нет никаких иллюзий на этот счет. И поэтому я бы действительно на этот фильм бы не обращал внимания и оппонировал бы ему после его показа. Но еще раз говорю, тут сказался определенный идеализм и украинского общества, и украинской государственной машины.
Ну хорошо, а фильм-то вы сами посмотрели?
Конечно, нет.
Почему?
Зачем мне тратить время на такого рода просмотр? Я вообще не без особого, я бы сказал, интереса смотрю фильмы на Майдане. Я посмотрел фильм Сергея Лозницы, просто потому что я уважаю этого режиссера, это художник, да? Мне был интересен художественный взгляд на Майдан. А документалки меня не интересуют, я был в этих событиях, и меня не очень беспокоит их кинодокументальная интерпретация.
Ну, в таком случае мне просто, оказывается, я знаю больше, чем вы. Потому что на сайте «Радио Свобода», в общем-то, этот фильм уже разбирают. И разбирает ваш коллега, по-моему, из Франции. И материал на Deutsche Welle представлен. И, в принципе, там позиция приблизительно такая же, но только с той разницей, что там более конкретные какие-то нарекания в адрес, ну, скажем так, вежливо, в адрес этого человека, который этот фильм снял. Но я вам скажу другую историю. Возможно, вам это тоже будет не без любопытства услышать. Мне ссылку прислала одна моя знакомая на некий франкоязычный материал, который называется «Massacre in Odessa». И ссылка, поскольку она знает, что я не читаю принципиально, не обращаю ни внимания ни на какие ссылки на русском языке, по понятным причинам, она прислала ссылку на французском языке. Значит, и это был сайт sputniknews.com. Я, признаться, не знал, что такое «Спутник News», но таки я узнал. И я выяснилось, что это, в общем, бывшая РИА Новости. То есть я так понимаю, что эта идея была со всех сторон как бы очень сильно подкреплена хорошей такой пропагандистской, хорошими силами пропагандистскими. И когда я начал смотреть просто этот фильм, я буквально с первых же кадров там, сперва я вам вот что скажу, сперва я прочитал его транскрипт на сайте «Московского комсомольца», потом я начал его смотреть. И там как-то очень легко так вот в Крыме вот проголосовали, вот это стало частью России. И вот после этого мне уже расхотелось, знаете, смотреть, просто потому что понятно, чего это в Крыме вдруг проголосовали, это стало частью России. То есть у меня возникло сразу огромное количество вопросов, я перестал смотреть. Но к чему это мой такой длиннющий монолог? Там, насколько я понимаю, в этом фильме довольно много рассказано о вот этих трагических, жутких событиях в Одессе. И к своему стыду, я ведь не знаю, какое продолжение получила та история вообще. Было ли какое-то расследование? Есть ли какие-то выводы реальные? Понес ли кто-нибудь наказание? Или это замалчивается? Потому что...
Это не замалчивается.
Расскажите, пожалуйста.
Это расследование продолжается. Как и все такие расследования, оно идет очень долго. Потому что очень много участников событий, они не присутствуют в Украине. Потому что очень многие, если хотите, корни этих событий, они опять-таки находятся не в Украине. И мы прекрасно понимаем, что таким быстрым это расследование будет. Хотя я отношусь к тем людям, которые считают, что необходимо ускорить расследование этих событий. И тут мне кажется, что мы понимаем, что это прежде всего в украинских интересах. Это все те же претензии к нашим правоохранительным органам, Генеральной прокуратуре, прежде всего, которые предъявляются на протяжении последних, я бы сказал, лет, последних 2 лет после победы Майдана. Что такие вещи необходимо делать оперативно, и что необходимо давать четкие и ясные оценки тому, что произошло, даже если эти оценки не будут 100% нравиться нашему обществу и тем, кто находился в Одессе в те трагические. Ведь совершенно понятно, на самом деле, с политической точки зрения, что было в Одессе. Одесса была частью проекта «Новороссия», когда в Кремле приняли четкое решение, что после победы Майдана вся восточная и юго-восточная часть Украины должна быть отделена от остальной части страны. И тут мы прекрасно понимаем, что Владимиру Путину нужен был не Донецк и Луганск, вернее, не только Донецк и Луганск, но Харьков, Днепропетровск и Одесса. И Одесса прежде всего, потому что мы прекрасно понимаем, что без такого порта Украина превратилась бы в государство совсем другого качества.
Конечно.
А для меня очевидно и другое, что события в Одессе стали самым настоящим, таким вот, я бы сказал, эмоциональным шоком, который привел к свертыванию вот этого вот диверсионного движения на юго-востоке страны. Я прекрасно понимаю, что бы было, если бы не произошло Донецкой трагедии. Одесской трагедии, простите. Если бы ее не произошло, скорее всего, административные здания в Одессе были бы захвачены. Если не в этот день, то на следующий. Была бы провозглашена Одесская Народная Республика. И, скорее всего, сейчас Одесса представляла бы из себя Донецк или Луганск. С неработающим портом, с опустошенным городом, с неработающими предприятиями, с людьми, большая часть которых, я думаю, что их было бы даже больше, чем в Донецке и Луганске, учитывая там национальный состав населения, этнический состав населения, политический состав населения Одессы, Одесской области, сейчас была бы в положении временно перемещенных лиц, беженцев на территории Украины. Вот это так все произошло. Но это отнюдь не говорит о том, что мы должны не дать себе четкое представление о том, почему произошли человеческие жертвы, понимаете, да?
Да, конечно.
Как реально развивались события, кто был мотором этих событий, почему, в принципе, было допущено существование диверсионного лагеря на Куликовом поле, который был, по сути, лагерем российских специальных служб, местом, где действовали представители тех сил, которые, собственно, потом и создали так называемые народные республики в Донецке и Луганске и привели к бесконечным страданиям населения этого обездоленного региона, который уже никогда не будет прежним. Прекрасно понимаем, я как раз сегодня беседовал с одним из участников обороны Донецкого аэропорта. Профессиональный военный парень, который там вот он видел, как погибают его товарищи. Это все ужасно, но я знаете, о чем вспомнил? Что ведь этот Донецкий аэропорт, он был одним из лучших аэропортов Украины постсоветского пространства. Там построили великолепное новое здание.
Да, в общем-то, говорят, что одним из лучших аэропортов в Европе.
Да, он носил имя Сергея Прокофьева.
Да.
Потому что вот когда построили такой аэропорт, решили назвать его именем одного из самых известных в мире уроженцев Донбасса. Ну и вот на его месте сейчас руины. И я вообще не думаю, что Донецку в будущем когда-либо нужен будет такой аэропорт. Больше так не будет, понимаете? Там не... Вот Одессу ждала та же судьба. Потому что Путин уготовил ей ту же судьбу, что и Донецку. Но опять-таки в любом случае мы должны иметь точные данные о том, что произошло в Одессе, хотя бы для того, чтобы потом, когда Путин и его камарилья будут фигурантами процесса над международными военными преступниками, я уверен, что после краха российского государства и задержания представителей нынешнего российского руководства можно будет провести такой процесс, что мы договоримся с теми властями, которые будут в Москве, о том, чтобы Путин и его подельники были выданы международному правосудию, одесская трагедия должна стать частью обвинительного заключения. Эта кровь должна пасть на их головы. Потому что если бы не они, понимаете...
Да, конечно.
Если бы они не провоцировали Путин, Патрушев, Сурков, Лавров, Бортников, Шойгу, Нарышкин, Матвиенко и так далее, этого бы не было. Их нужно будет судить еще и за это, конечно. И это очень важно, чтобы материалы уже были в деле. Милошин еще ведь не только за Косово ответственен.
Конечно.
Он ответственен за войну в Хорватии, он ответственен за Боснию, и вот все это и придавило его режим.
Скажите, но тем не менее, вот возвращаясь вот к узко, скажем так, украинским на сегодняшним реалиям, я совершенно сознательно сейчас избегаю, ну, скажем так, отношения к России, поскольку вам известно мое отношение, мне известно ваше отношение, и здесь все абсолютно понятно, но возвращаясь вот к каким-то сугубо украинским реалиям, а у вас нет ощущения такого, которое возникает иногда у нас, я извиняюсь, если это неправильно, что некоторые вещи с вашей стороны все-таки замалчиваются, какие-то вещи, которые, ну, наверное, все-таки неприятные.
Я это вполне допускаю. Более того, я считаю, что есть даже более сложный слой во всей этой истории. Вот вы говорите, не говорите о России, а я бы вам сказал о России.
Это правда, это правда. Вы называли имена, я понимаю.
Я сказал бы, что российская агентура, она задействована в самых патриотически, ультрапатриотических кругах, понимаете? И вот когда следствие приходит к выводу, что в какого-то рода событиях, причем силового характера, задействованы какие-то вот такие ультрапатриоты из патриотов, да? А эти ультрапатриоты из патриотов задействованы не потому, что они такие глупые ультрапатриоты, и они что-то взорвали, кого-то убили, что-то бросили, а потому что получили такую директиву, да?
Угу.
Потому что их за деньги, или просто потому что они давно уже работают в этом ключе. Вот нужно доказать все-таки, что это не глупость, а сознательная работа на противника, агентурная работа. Или просто сообщить, что они такие вот по глупости и своей национальной какой-то такой вот, да. Я бы не знаю, экзальтированности что-то такое сделали. Я думаю, что нужно доказать. Потому что, и это сложно, потому что, посмотрите, мы после Майдана ожидали, что будут хотя бы опубликованы списки лиц, работавших на службе безопасности Украины и МВД времен Януковича, да?
Конечно, конечно. И где они?
И где они? Вопрос хороший. Одни говорят, уничтожены. А один ветеран службы безопасности Украины, весьма информированный человек, генерал, сказал мне, что они вывезены в Москву. Угу. И вот представьте себе эту ситуацию. Когда эти люди не просто агентура Януковича, а они знают, что там, в Москве, все о них известно и в любой момент может быть опубликовано. Да?
Угу.
Это более сложная ситуация, чем кажется.
Прелесть
она
какая.
Выглядит конспирологической, да?
Угу.
Я не хотел бы тут выступать в роли конспиролога. Я вообще очень этого не люблю. Но я отдаю себе отчет в том, что можно не быть конспирологом. Но простите меня, наш бывший глава службы безопасности в Москве. Наш бывший министр внутренних дел в Москве. Наш бывший начальник генштаба в Москве. Наш бывший командующий Черноморским флотом в Москве. Наш бывший министр обороны в Москве. Наш премьер-министр бывший в Москве. Наш бывший президент в Москве. Наш бывший глава Национального банка в Москве. Наш бывший глава налоговой службы в Москве. Это все носители государственных секретов, да?
Угу.
И самое, что ни на есть, конфиденциальной информации обо всех.
Слушайте, ну вот когда вот я сейчас вас слушаю, да, и у меня просто руки опускаются. А это что? Это вообще реально этому противостоять каким-то образом? Ведь еще маленький нюанс. Вы наверняка знаете, что немецкие службы после этого известного скандала вокруг якобы изнасилованной русской девочки копнули немножко поглубже и выяснили, что сервера неонацистской партии в Германии находятся тоже на территории России. Какая прелесть, подумал я здесь.
Если вам расскажу, что сервера всех наших мобильных телефонных сетей находятся на территории России, кроме одной.
Вот так вот, да?
Конечно. И сервера компании МТС Украины, она, правда, сейчас старается назвать себя Vodafone, но это МТС Украины, в России это МТС. И сервера компании Киевстар, они находятся в России. И я не буду говорить, что они не всех слушают. Вот и сервера, я не, опять-таки не хочу быть конспирологом и не хочу утверждать, что эти люди всех слушают, но они имеют такую техническую возможность. То есть это просто сращивание, оно гораздо более серьезное, чем это может выглядеть из Канады. Поэтому да, мы стараемся этому противостоять. Да, сейчас многие люди стараются вообще выяснять, где русский бизнес, где русские связи, где русские спецслужбы, потому что это все пустило корни так глубоко и так серьезно, что за один, за два, за три года от этого не избавишься. Понимаете?
У меня в таком случае следующий вопрос. Видите, вы довольно глубоко сейчас нас погружаете, и я вам очень в этом признателен. Потому что мы-то ведь смотрим по верхушкам. Мы смотрим по тому, что публикуется в средствах массовой информации, и в том числе и на русскоязычных сайтах, естественно. Но есть некоторые сайты, которым все-таки есть доверие, там грани. Иногда, ну, «Эхо Москвы» что-то дает, какую-то информацию там, ну, «Еж» там иногда. Ну, знаете, о чем я говорю. Но что там происходит у вас внутри сейчас? Вот эта история с Абрамовичусом, который... Вот что на самом деле там происходит?
Я думаю, происходит политический процесс.
Вы считаете это нормальным? Или вот потому что у нас это вызывает, ну, в общем, и оторопь, и, ну, честно говоря, горечь.
А почему? Вам хотелось бы лучше, чтобы все эти люди, как это было раньше, или там при Януковиче, просто занимались бы разбазариванием там государственной казны?
Нет, нет, нам бы хотелось, чтобы их не было, Виталий. Нам бы хотелось, чтобы их не было, этих людей.
Но когда люди выдвигают друг против друга публичные обвинения, взывают к поддержке общественности, не боятся заявлять об отставке, общаются с различными парламентскими фракциями, выступают в медиа и дают оценки происходящему. Эти оценки могут быть диаметрально противоположными. Это и есть становление политического процесса, понимаете?
Да, конечно.
Я в этом не... Я считал бы, что было бы намного хуже, если бы здесь было тихо, как на кладбище. Вот, понимаете, министр экономики России никогда не обвинит какого-нибудь, условно говоря, Сечина или Миллера в том, что они-то ему вставляют палки в колеса, да, условно говоря. Публично не обвинит. Я не знаю, что он там говорит в кабинете Путина или в кабинете Медведя.
Понятно.
А здесь, да, министр экономики, у него вот такие претензии к одному из руководителей той самой фракции, которая выдвинула его в министры. Мы знаем, что есть разногласия в самом окружении главы государства у различных людей относительно того, как дальше действовать. Кто из них должен действовать? Есть разногласия у президентской команды с премьерской, но это тоже совершенно нормально. Это две разные политические силы.
Ну, по крайней мере, это все гласно, это правда.
И таким образом, на этом, условно говоря, мостике политики останется тот, кто будет более состоятелен с точки зрения «я не денег», вот что важно, а общественной поддержки. И у него опять-таки появится другая новая конкуренция. Ведь мы сейчас смотрим... рейтинги политических сил, но они довольно, я бы сказал, так равномерно распределены между различными политическими силами. Нет никакой политической монополии. Когда нет никакой политической монополии, всегда возникают эти разногласия. Теперь по сути этих разногласий. Когда говорят о... друг друга обвиняют там в коррупции, в каких-либо корпоративных предложениях, да? В кадровых каких-то предложениях корпоративного характера. Но это естественно в такой стране, как Украина. Ведь для того, чтобы такого рода реальность изменить, нужно принимать очень много решений, которые тоже дадут отдачу только со временем, не за два, не за три месяца. Вот говорят о коррупции в государственных, на государственных предприятиях. Но я надеюсь, что мы рано или поздно, скорее рано, чем поздно, приватизируем эти государственные предприятия, понимаете? И тогда не о чем будет говорить. Государство не будет ими управлять, Министерство экономики не будет иметь таких возможностей. И никому не будет интересной должности заместителя министра экономики, понимаете?
Да, конечно.
Ну вот это важно. Важно не то, кто будет заместителем министра экономики, а чтобы этого министра не было никаких возможностей по управлению госпредприятием. Но опять-таки это нужно сделать так, чтобы сохранить те государственные активы, которые может распоряжаться только государство. Это предмет дискуссии. Вот я, вот вы как считаете, железную дорогу надо приватизировать или нет?
Ну, это интересный вопрос. В Канаде, ну, она, вопрос. В Канаде она принадлежит государству.
Ну да, да, в Канаде она принадлежит государству. А вы, мне кажется, страна с одной из самых либеральных систем в экономике. А в Великобритании ее приватизировали, а сейчас опять пытаются национализировать частично. То есть тут это дискуссия. Нельзя вот так вот за один день принять такие решения.
Да, я понимаю, о чем вы говорите.
Я тебе опять-таки, по которым можно.
Ну, собственно, в этом была суть моего вопроса к вам, потому что, глядя с нашей стороны и не имея возможности анализировать столь глубоко, сколько вы это делаете, у нас есть такое ощущение, что, ну, в общем, где-то так это все реформы, которые не получаются, уходят в песок, и все ради чего вообще, собственно, люди головы клали и кровь проливали, и все те же уроды на тех же самых местах.
Это наша... У меня есть такой вопрос. Вот мы сами себе противоречим. Мы месяцами говорим, что нет никаких реформ в экономике, да? Потом министр экономики заявляет, что он уходит в отставку. И тут все говорят, как же уйдет в отставку такой замечательный министр-реформатор. И послы стран Большой Семерки, Евросоюза, в Соединенных Штатах, Канады, ему поддержку коллективную выражают, да? И он получает очевидную поддержку общественного мнения. Так вот, все-таки я думаю, что нам всем, и общественному мнению здесь, в этой стране тоже, в нашей стране, нужно определиться. Либо реформ нет. Тогда какая разница, кто министр экономики, да?
Я понимаю вас, да.
Либо реформы есть, министр-реформатор, и тогда мы должны поддерживать реформы. Но нельзя до дня отставки министра экономики говорить, что в экономике ничего не сдвигается, а в день его отставки. Или вот мы говорили, что у нас нет никаких изменений в инфраструктуре страны. Но как только подал в отставку министр инфраструктуры, все стали говорить, блестящий специалист, он столько сделал в отрасли.
Ага.
Это мне напоминает, знаете, некрологи. Угу. Пока не умрешь, никто тебе не воздаст должное.
Ну и потом, вы же знаете человеческую природу, ведь хочется все и сразу.
Да, но это такая, понимаете, очень... традиция этого пространства цивилизационного. Что для того, чтобы тебя признали, нужно умереть или броситься с балкона. Я хочу, чтобы правительство вообще не бросалось с балкона, а занималось делом. Безусловно, будут и ошибки. Будет и коррупционная составляющая в деятельности любой власти на постсоветском пространстве. От этого не избавились, как вы знаете, даже страны, которые давно уже в Евросоюзе. Да?
О, да.
Откройте их газеты, любой из этих восточноевропейских стран. И вы увидите, что слово «коррупция» там на первой полосе. Поэтому я не хочу, чтобы украинцам, многие популисты тут политики говорят, мы эту коррупцию за полгода победим. Я вот по своим согражданам говорю, и через 20 лет мы будем бороться с коррупцией. Наша задача уменьшить чиновничий произвол. Наша задача провести демонополизацию экономики, чтобы олигархи не распоряжались ею как своей вотчиной. Но при этом вы должны понимать, что всюду, где чиновник сможет принимать решения, коррупция будет присутствовать. И с ней просто надо будет бороться. Это нормально. Поэтому мы создаем все антикоррупционные институции и прочие органы.
Вы оптимистично звучите, Виталий.
Нет, я просто реалист. Я реалист еще и потому, что я не верю в быстрые преобразования нигде. Я помню, что странам Центральной и Восточной Европы и Балтии для того, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу и к НАТО, понадобилось от 10 до 15 лет. И при этом многие из них, те же Болгария и Румыния, отнюдь не выглядят так впечатляюще. При том, что они совершили большой скачок в развитии, да? Но с точки зрения уровня жизни, с точки зрения коррупции, с точки зрения политической культуры, там еще многое можно менять. И будет там меняться многое. Учитывая то, что происходило последние 25 лет в Украине, что здесь не было движения вперед, а было скорее движение назад. И я бы сказал, систематическое разворовывание страны всеми, кому не лень. Я считаю, что и здесь преобразования займут несколько десятилетий.
Плюс фактически...
Я говорю своим согражданам, что да, это годы бедности, трудностей. Да, если мы начнем реформы сегодня, их результаты мы увидим через 10-15 лет. И только ваши дети через 20-25 лет будут жить в стране, которая, может быть, будет напоминать Румынию или Польшу. Причем Румынию и Польшу не через 25 лет.
Угу.
И если вы хотите строить такую страну, давайте строить. Не хотите, ну езжайте на все готовое куда-нибудь. Но, к сожалению, сразу здесь Эльдорадо не произойдет, просто потому что мы остановили это государство, можно сказать, в шаге от пропасти. Вот да. Смотрите, вот россияне не останавливают Россию в шаге от пропасти, и каждый день промедления им будет дорого стоить.
Я вам хочу рассказать историю. Я живу в таком месте, город называется Миссисага, здесь, в принципе, практически нет русскоязычных людей, вот в том месте, где я живу. Поэтому каждый русскоязычный человек, мы моментально начинаем общаться. Так вот, в жилом комплексе, где я живу, таунхаусы, есть одна семья, у которой мама приехала из Крыма. И я с ней знаком уже года два, она ездит туда-сюда, туда-сюда, и, в общем, когда она последний раз этой осенью, я с ней виделся, она говорит, я поехала к себе, значит, вот в Крым, я говорю, чего вы там потеряли вообще в этом Крыму сейчас? Она говорит, ну, у меня там дом, мне нужно там все-таки какой-никакой должен быть туристический сезон, короче говоря, я ее сегодня увидел, она снова приехала. Мы вообще никогда не говорили с ней на политические темы, потому что, ну, знаете, когда вот русскоязычные люди встречаются, они начинают друг друга сперва, ну, как бы радоваться, да? Потом, когда выясняется, что они на разных позициях, естественно, возникает какая-то волна, они перестают общаться, это нормально, это по всему миру сейчас так. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Но в этот раз эта женщина, она сама заговорила о своих проблемах с паспортами, то, что им раздали российский паспорт, при этом она сохранила украинский, и она сейчас не знает, как туда ехать. Я говорю, зачем вам, в принципе, туда сейчас ехать? Она говорит, ну, этот дом меня кормит, вот эти несколько месяцев, он меня кормит просто весь остальной год. После чего она говорит, приезжайте к нам, Украина скоро вернет себе Крым. Приезжайте, я говорю, как только вернет, сразу поеду. То есть я совершенно обалдел от ее уверенности, потому что раньше у нее не было такой уверенности, вот когда год назад я с ней разговаривал, предположим. Как вы ощущаете вот этот... Вот я вам сказал просто маленький эпизодик. Вот в Канаде встретились двое русскоязычных. Я из Казахстана, который вообще в Крыму никогда не был. И вот она коренная крымчанка. И вот такая вот реакция. Как вы это ощущаете сейчас? Что вообще происходит? Какая перспектива всего этого?
Видите, в отличие от нас с вами, эта женщина была в Крыму.
О, да.
И она, может быть, ощущает внутреннее настроение. Но я вам скажу, почему она может так считать. Я не думаю, что Украина быстро вернет себе Крым, потому что я считаю, что возвращение Крыма будет прямым следствием процесса эрозии российской государственности. Я считаю, что эту эрозию не остановить, она неизбежна. Но, понимаете, люди, которые думали, что Крым должен присоединиться к России, да?
Да, их много вообще очень.
Их много, безусловно. Но это Понимаете, я бы это назвал экономической эмиграцией. То есть они хотели эмигрировать вместе с Крымом, да? И я уверен совершенно, что если бы на момент аннексии или перед аннексией в Крыму знали, что в России в пенсии 2 раза ниже, чем в Украине, а бюджетникам не платят никаких денег.
Ну, то есть с результатом до наоборот, короче
говоря. Да, то там вообще бы никакой поддержки России бы не было бы. Вот это надо понимать. В ситуации, которая сложилась после аннексии, первые месяцы, наверное, были какими-то радостными. Но видишь, сейчас Россия, она погружается в бездну. Экономическую, прежде всего. И Крым погружается вместе с ней. А к тому же в Крыму еще и блокада, собственно, самой территории, и инфраструктурные проблемы, и санкции. И люди, наверное, перестают многие понимать, зачем все это. Потому что то, чего они ждали от России, то не оправдалось.
Относительно понятно с Крымом, потому что, ну, в общем-то, без большой крови обошлось. Относительно непонятно совершенно с Донбассом. На каком этапе сейчас вот эта вся замороженная байда? И чем вообще это светит в ближайшее время? Потому что это же жуткий гнойник, мы же понимаем прекрасно. И для Украины, и, кстати говоря, для России тоже, насколько я могу понять. У вас есть какая-то вот информация инсайдерская буквально из первых рук?
Ну, есть, да, но я могу, ну, из разных первых рук, просто разная информация, как говорится. В России одни первые руки у людей,
другие. Я понимаю. Ну, как-то вот обобщенно, вы можете немножко прочистить нам мозги, вот свое видение ситуации изложить?
Украина сегодня не готова идти на какие-либо законодательные и конституционные изменения до того момента, пока не будут прекращены военные действия. И Украина не будет соглашаться с такими выборами на Донбассе, в которых не участвовали бы украинские партии, конечно. Это нужно понимать. Это очень важный момент, который необходимо учитывать.
Но, насколько я понимаю, самый главный болевой момент – это то, что граница с той стороны открыта.
Тут важным моментом является то, что в России сейчас вот такая задача поставлена. Они хотят, чтобы отменили санкции против России. Это для них очень важно. Это нужно думать, что это не важно, нельзя. Потому что если не будут отменены санкции, российские госкомпании не смогут кредитоваться на Западе. И это уже в 2017 году приведет к череде дефолта, а может быть к дефолту самой России. Они хотят этого избежать. Но вместе с тем, они не хотят отказываться от контроля за Донбассом. Вот тут важна не наша позиция. И не позиция России, а позиция Запада. Если Запад отменит против России санкции, не дожидаясь возвращения нам контроля за границей. Ну, мотивирует меня тем, что мы еще не смогли установить контроль над... установить конституционные изменения, да?
Я понимаю,
так,
да.
Вот если это все будет вот так, я думаю, что мы перейдем тогда в затяжную стадию конфликта. У Запада не будет больше никакого рычага давления, да, серьезного. И тогда успех всего этого мероприятия будет зависеть от скорости краха российской экономики. Если санкции будут сохранены, но я думаю, что Россия полностью уберется из Донбасса к 2017 году, потому что им нужно будет разблокировать платежи в любом случае, понимаете, да?
Да, конечно.
То есть эта дубинка должна сработать, но сработать после того, как Россия просто оттуда уйдет. Ну и потом можно будет тогда начинать разговор о Крыме.
Да, это понятно. То есть, ну, у вас есть ощущения такие, что санкции могут отменить?
У меня есть такая информация. Это не ощущение.
А зачем? Собственно говоря, это глупый вопрос. А зачем их отменять?
Европейцы считают, что санкции нужно отменять, потому что сейчас ведь начинается предвыборное время. Понятно. И немецкое правительство, и французское так или иначе находятся под давлением своих бизнесменов. Если хотите знать мою позицию, их волнуют даже не санкции, а антисанкции. Они почему-то верят, что если Россия отменит антисанкции, то они сразу получат доходы, по крайней мере, те предприятия, тот бизнес, который пострадал от антисанкций. Они не понимают, что у россиян уже нет никакой покупательной способности. Если когда отменяли пармезан с хамоном, да, условно, тогда у россиян были деньги на пармезан и хамон. Сейчас, как говорится, на скрипти бы на голландский сыр. Я имею в виду голландский.
Да, я понимаю, да.
Да. Ну, может, уже многие слушатели, слава богу, забыли о том, что это за прелесть.
Вы напомнили, отлично, ага.
Я вот с друзьями своими российскими был, встречался в январе, да, в Европе. И, конечно, это вот разные у нас ощущения у тех, кто приехал с Украины, тех, кто приехал с России. У тех, кто приехал с России, они, ой, мы сейчас пойдем купим сыр, купим прошутто, купим хамон. Мы же ничего этого не едим. Мы на них смотрим с таким изумлением. И не утверждаем, что мы здесь этого много едим. У нас ведь тоже сейчас покупательные способности.
Ну, конечно.
Но, тем не менее, если мы хотим это себе купить, мы можем пойти в магазин и купить. Такая странная жизнь, да? Но все-таки те люди, которые выезжают в Европу, они имеют деньги на пармезан. Основная часть населения России больше этих денег не имеет. Поэтому я считаю, что эта идея отмены санкций, она бессмысленна с точки зрения интересов европейских экономик.
Да, ну, в общем, те события, которые происходят вот за последнее время, вот все эти документальные фильмы, расследования, разоблачения, то есть как бы эта волна нарастает, и сейчас говорите, а вот в этой ситуации об обмене санкций что-то...
Ну, в любом случае, надо понимать, что Россия работает над этим. Но действительно, нет, сейчас много моментов не в пользу Путина. Это история с Литвиненко, да?
Ну, там все вместе, да.
Будет Боинг.
Да.
До отмены. Я думаю, что много еще будет. Я, как бы войны не было на Ближнем Востоке к этому моменту, как
говорится. Ну да.
Мы видим, мы заползаем в эту войну очень так стремительно.
Ну, вы все-таки вот смотрите, Виталий, вот вы подсознательно все-таки сказали, мы вползаем. А Украина-то к этому какое отношение имеет?
Я сказал, мир вползаем. Вы сказали, имею в виду мы.
Понял.
Я все-таки имею в виду мир.
Я понял. Ага.
Мы с вами, Евгений, сползаем, потому что война на Ближнем Востоке, она затронет не только Россию и Турцию, допустим. Она может быть приобрести характер серьезного глобального конфликта.
Боже упаси.
Но, тем не менее, такая опасность всегда есть, да? А Канада член НАТО. А в Украине находятся фактически российские оккупационные войска.
Поэтому... плюс к тому, там совсем рядом наш с вами любимый Израиль еще.
Да, то есть там все вместе как бы. Израиль, об этом я тоже всегда помню, конечно. Я просто сейчас стараюсь, так сказать, показать взаимосвязь государств. На этой вот планете, которая как будто большая, она уже стала очень маленькая и хрупкая. Единственный человек, который этого не понимает, по-моему, это товарищ Путин.
А он не понимает, вы думаете?
Я думаю, он лишен стратегического мышления.
А может, это просто вот такой вот рубаха-парень из подворотни, который бьет до последнего?
Нет, я не думаю только поэтому. Я думаю, что он просто, понимаете, он не государственный политический деятель, а чиновник, службист. Человек, который боролся за власть, вел бы себя совершенно иначе в этой ситуации. Но у Путина нет опыта политической борьбы. И это всегда проблема, понимаете, это всегда проблема случайных монархов. Вот политик, который борется за власть, он ведет себя иначе. И монарх, который получает как бы корону из рук там отца, деда, и который воспитывается для управления государством, он ведет себя иначе. А когда появляется выскочка, которому все это сваливается в руки, но он всегда очень нерасчетлив. Это историческая тенденция.
Да, но тем не менее, ведь посмотрите, насколько успешно отработала свою пропаганду и продолжает отрабатывать.
Но пропаганда, она работает в России успешно просто потому, что она говорит то, что хочет слышать общество. Я не думаю, что эта пропаганда сработала бы, если бы ее представления о происходящем не отвечали бы представлениям 90% россиян.
Я вас уверяю, эта пропаганда работает и в Канаде. Среди наших русскоязычных.
Правильно, потому что эти люди воспитаны в тех же самых идеологических и шовинистических, если хотите, парадигмах, в которых воспитаны их российские соотечественники. Я как раз это то, что вы говорите, это еще раз подтверждает мою точку зрения. Что дело не в Путине, да? Mm-hmm. Потому что вот люди, которые живут в Канаде, они имеют огромное количество альтернативных источников информации, да?
Ну вот именно что. Вот это нас больше всего и убивает.
Но они верят тому, что им нравится. Я жил в России в те самые проклятые 90-е годы, когда телевидение и радио говорили не то, что хотело слышать общество, да? И я должен сказать, что я встречал огромное количество людей, в особенности не в Москве, да, которые бесились от того, что они слышали. Или считали, что это телевидение и радио захвачено там американцами, кем угодно. И оно не рассказывает правду о России, потому что правда о России, что она великая, что она могучая, что ее все любят, что ее все боятся. Если вы помните, рейтинг президента Ельцина никогда не был похож на рейтинг президента Путина. То есть власти боялись и уважали, но не любили. Потому что президент Ельцин не говорил этим людям то, что они хотели слышать. Он им так не лгал. И в этом смысле я как раз считаю, что это не успех пропаганды. Это просто... Понимаете, чем отличается государственный деятель от чиновника? Государственный деятель старается изменить сознание своих стограждан, чтобы привести их в современность. А чиновник, особенно коррумпированный чиновник, такой как Путин, подстраивается под общественное безумие, чтобы обворовывать общество и чтобы комфортно существовать. Вот и вся, история. И вы знаете, я сейчас, у меня большая проблема сейчас возникла не с российскими вот этими всеми ультрапатриотами и шовинистами, потому что я с ними вообще не соприкасаюсь. А как ни странно, с российскими либералами. После того, как я выразил в одном из текстов и потом в радиопрограммах тезис о том, что каждый гражданин несет ответственность за преступления своего государства. Меня сейчас шельмуют мои бывшие коллеги, люди с либеральной репутацией, пишут целые блоги, мою частную переписку выкладывают на «Эхо Москвы», либеральной как бы радиостанции акционерного общества «Газпром».
Как бы да. Угу.
Вот. Такого никогда не было. То есть, когда я жестко отзывался о путинском режиме, они никогда не предъявляли мне ни малейших претензий. Угу. Даже когда я говорил о том, что украинские и российские народы в результате путинской агрессии расстались. У меня была тоже такая публикация. Не вызывало ни у кого никаких эмоций. А когда я напомнил этим людям о их собственной ответственности, не призывая их ни к чему, просто сказал, вы должны чувствовать ответственность. Да? Для меня это так же естественно, я не знаю, как восход солнца. Оказалось, что у них ничего подобного вообще нету. Вот государство, оно их только тогда, когда оно делает то, что им нравится. Понимаете?
Ну да, здесь, кстати говоря, вы очень четко это сформулировали, потому что люди, смотрят то, что им нравится, люди верят тому, что им нравится. А в этом плане, конечно, колоссальную работу проделали в свое время с денацификацией Германии, когда заставляли смотреть это все. То, что было ужасающе, их немцев заставляли это смотреть. Вы думаете, придется через такое тоже проходить когда-нибудь нам?
Я думаю, что все-таки самое главное – это вопрос ответственности. Мне кажется, что важно, чтобы элита России или тех государств, которые будут на территории Российской Федерации, ощутила свою ответственность за прошлое и за будущее, потому что без этого нет настоящего. А эти люди, я еще раз повторюсь, в массе своей, там, за небольшими исключениями, даже те, кто протестует против режима, тотально безответственно, они просто не взрослые люди, они все там дети. Мы вот в Украине в подростковом состоянии таком, после Майдана, так сказать, вот взрослеем от всего, что происходит. А там дети и обращение. То есть может быть просто гнусный подросток, да, ребенок, а может быть просто хороший такой, златокудрый мальчик. Но все равно сознание детское. Полное отсутствие какой-либо гражданской ответственности. И вот мы сегодня беседовали с двумя коллегами, а русская национальная идея, они говорят, ну да, один из них говорит, русская национальная идея – это император. Угу. Просто люди вокруг императора себя видят. И так ничего не изменилось. Но хорошенькая национальная идея, знаете, в 21 веке. Но это правда. Кто-то любит императора, кто-то не любит императора, да? И вот это «люблю-не люблю», оно и является точкой разделения. А что же Россия? И у нас тут, конечно, в этом смысле, вот мы говорим, что бы мы там не говорили о трудностях украинского становления, но у нас здесь нет императора. Один попытался, и сейчас, так сказать, курит бамбук в Ростове.
Виталий, слушайте, я вас перезадержал. Спасибо вам огромное. Я думаю, что на этом мы пока остановимся. Значит, я, с вашего позволения, оставляю за собой возможность с вами связываться время от времени.
Да, пожалуйста.